Радио «Свобода» предназначено для слушателей старше 18 лет.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Расследование страшного пожара в подмосковном Егорьевске, при котором заживо сгорели 14 рабочих из Вьетнама, нападение на дипломатическое представительство США в Ливии, в Бенгази убит посол Кристофер Стивенс. Конституционный суд Германии решил, что антикризисные меры правительства не противоречат главному закону страны. И эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. На территории швейной фабрики в подмосковном Егорьевске, где во вторник в результате пожара в здании пошивочного цеха погибли 14 рабочих из Вьетнама, обнаружены еще около 60 вьетнамских граждан. По данным ФМС, все они проживали в том же помещении, где и работали. При этом документы о легальности своего пребывания в России они представить не смогли. По факту пожара ФМС ходатайствует о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции. Ранее было возбуждено дело о нарушении правил пожарной безопасности. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Уже выяснилось, что гастарбайтеры, погибшие в цеху пошива одежды, работали нелегально. Чтобы избежать проверок полиции, хозяева предприятия запирали их снаружи. В сгоревшем цехе были заколочены даже окна. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322, пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции». А всего по факту этого происшествия дело будет рассматриваться по четырем статьям. В первую очередь по факту гибели людей. Об этом сообщила представитель Следственного комитета в Подмосковье Ирина Гуменная.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерти двух и более лиц». Установлено, что вчера около 17 часов вечера в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара на втором этаже здания бывшей хлопчатобумажной фабрики по улице Парижской коммуны в городе Егорьевске были обнаружены тела 14 человек, 7 мужчин и 7 женщин. Один человек был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы с отравлением СО2, а также ожогом верхних дыхательных путей. 3 гражданам была оказана помощь на месте происшествия, от госпитализации они отказались. В ходе осмотра места происшествия предварительно установлено, что смерть людей наступила в результате отравления угарным газом. Какие-либо телесные повреждения, которые указывали бы на насильственный характер смерти, не выявлены. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Сегодня в условиях дневного освещения будет проведен дополнительный осмотр места происшествия с целью фиксации обстоятельств возможного нарушения правил охраны труда. Кроме того, на сегодня следствием запланировано опознание граждан. Предположительно, все они являются гражданами Вьетнама. Проводятся иные следственные действия, которые направлены на установление лица, организовавшего трудовую деятельность погибших, и выясняется правомерность привлечения иностранцев рабочей силы.
Поиск владельцев подпольного цеха, возможно, будет осложнен, поскольку помещения сдавались в аренду не всегда по официальному договору, а здание несколько раз перепродавалось. Областное ФМС начинает в среду масштабную проверку мест возможного пребывания нелегальных мигрантов. Это второй случай массовой гибели гастарбайтеров при пожаре в этом году. Весной при возгорании в пристройке к ангару на Качаловском рынке на юге Москвы погибли 18 граждан Узбекистана. Вера Володина для Радио «Свобода» Подмосковья.
И в продолжение темы. Иностранные рабочие в России прежде всего страдают из-за того, что не имеют достойного жилья, медицинского страхования и в большинстве случаев трудовых соглашений с работодателями. К такому выводу приходят независимые эксперты. Ситуацию еще больше ухудшает то, что многие трудовые мигранты не владеют русским языком. С экспертами беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Жизнь трудового мигранта напрямую зависит от того, как соблюдаются российские законы в отношении иностранных рабочих, считает президент межрегионального узбекского землячества Ватандош Усман Баратов.
По Трудовому кодексу Российской Федерации предусмотрено не более 8 часов рабочего дня. Они работают не 9 часов. По тому же закону предусмотрено не более 40 часов в неделю работать. Они работают не менее 100 часов в неделю. Никакой медицинской защиты, никакое отчисление социальный пенсионный фонд и прочее, прочее. Сейчас на первое место по численности трудовых мигрантов в России вышли наши узбекистанцы. Их около 3 миллионов человек в летний период времени. Это на них смотрят как на работу 21 века. Если взять с позиции правительства России, ну, им не надо строить поликлиники, дополнительно обслуживать медицинское. Для их детей, многие приезжают с семьями, не надо дополнительно строить детские сады, школы. Если такая большая, огромная армия, более 10 миллионов в год приезжает со всех бывших республик Советского Союза, но если им будет соблюдать те же требования, которые отношены необходимо гражданам Российской Федерации и в соответствии с трудовыми кодексами, тогда бюджет Российской Федерации, наверное, не выдержит. В него же вот не вносят эти статьи расходов. Так что здесь виновна и Российская Федерация в первую очередь, и само государство, чьими гражданами они являются. Они должны защищать своих граждан на территории того государства, где они находятся.
Чтобы претендовать на социальную помощь, надо платить налоги. Как решается эта проблема?
Налоги основная часть платит в виде госпошлины по 1000 рублей в месяц. Это средняя зарплата трудового мигранта, которая исчисляется официально около 10 000 рублей. То есть 13% подоходный налог. Так как они являются налогоплательщиками, но правительство тогда должно и защищать их в социальном плане. И не было бы вот этих трагедий. Вчера с вьетнамцами, весной было, значит, с узбеками, там целый семья сгорела. И это будет бесконечно, пока не будут приняты кардинальные меры, пока на них не будут смотреть не на как рабов, а на как положено, как на людей.
Это был Усман Баратов. Правозащитник и эксперт по вопросам трудовой миграции Виктор Тепляков выделяет в числе главных проблем, с которыми сталкиваются иностранные рабочие в России, это наличие жилья, где не соблюдаются элементарные санитарные нормы.
Они проживают там, где найдут. В основном это места работы. Если на рынках, то где-то в контейнерах. Если ЖКХ, это где-то в подвалах. Если где-то складские помещения, то в складах. Естественно, жизнеобеспечение там не на должном уровне. Они готовят пищу так, как им нужно чем-то питаться на местах. Ну и это чревато возникновением пожаров и так далее. Самый основной выход из этой ситуации – это организация их проживания в каких-то специализированных общежитиях. Мы сейчас над этой темой работаем. Есть люди, которые готовы организовать эти общежития. Но это все упирается во властные структуры. Насколько это будет легитимно, насколько нам разрешат это сделать.
Еще одна проблема – это недобросовестные работодатели.
Когда люди приезжают на удачу, пытаются устроиться куда-то работать, их там обманывают, какое-то время они проработают, им обещают хорошую зарплату. После того, как задерживают 2-3-4 месяца, иногда до полугода, не получая ни копейки, они оказываются на улице. Ну, отсюда и та среда, которая может подталкивать их с каким-то криминальным действием. У нас, так как в организации финансирования нет, поэтому мы не можем содержать штат юристов, но такими вещами занимаются, к примеру, профсоюз трудящихся мигрантов. У них есть, значит, они собирают взносы, принимают члены своей организации и имеют возможность содержать штат юристов, которые решают эти вопросы. Мы перенаправляем людей в эту организацию, чем, если могут как-то помочь, они помогают.
Это был Виктор Тепляков. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама подтвердил факт гибели американского посла в Ливии Кристофера Стивенса и еще 3 дипломатов. Обама, как и ранее Госдепартамент США, резко осудил случившееся. Во вторник вечером вооруженная толпа напала на консульство США в ливийском городе Бенгази. Манифестанты протестовали против, как они считают, оскорбительного для ислама кинофильма. В столице Сомали Могадиши сегодня произошли 2 взрыва в отеле, в котором временно разместился новоизбранный президент страны Хасан Шейх Махмуд. Президент и министр иностранных дел Кении Сэм Ангери, с которым он вел переговоры, не пострадали. Состояние 4 раненых в катастрофе самолета Ан-28 на Камчатке оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Жертвами катастрофы стали 10 человек. 13 сентября объявлено на Камчатке днем траура. Число погибших при пожаре на швейной фабрике в пакистанском городе Карачи превысило 280. Пакистанские власти отмечают, что число жертв может увеличиться. 23 октября в столице Норвегии Осло состоится церемония награждения Российской ассоциации «Голос» премии имени академика Сахарова за пропаганду демократических ценностей. В Москве сегодня простились с народным артистом России Александром Белявским, погибшим 8 сентября в возрасте 80 лет. Прежде чем мы продолжим программу, отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами, сообщениями, мнениями, блогами, видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. Только что я уже сказал, посол США в Ливии, еще трое американских дипломатов были убиты в результате вчерашнего вооруженного нападения на консульство Соединенных Штатов в ливийском городе Бенгази. По словам очевидцев, консульство подверглось гранатометному обстрелу, а посол был убит, когда его пытались вывести в безопасное место, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Первоначально сообщалось об одном погибшем и одном раненом американце, однако позже ливийские власти объявили, что погибших четверо и что среди них глава дипломатического представительства США в Ливии Кристофер Стивенс. Очевидцы рассказывают об ожесточенных столкновениях между исламистами и подразделениями ливийской армии, вспыхнувших на прилежащих к консульству улицах сразу после атаки на него. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон резко осудила нападение, сообщив, что американская администрация ведет срочные переговоры со службами безопасности Ливии об обеспечении надежной защиты консульства и работающих в нем людей. С осуждением радикальных исламистов выступил и парламент Ливии. Жители Бенгази заявляют, что поводом для нападения стал произведенный в Соединенных Штатах малобюджетный художественный фильм, который, как они заявляют, оскорбляет пророка Мухаммеда.
Ливийцам не нравится, когда говорят что-то плохое о пророке Мухаммеде. Он не Усама бен Ладен, он не кто-либо другой, он наш пророк.
Незадолго до нападения в Бенгази атаки со стороны радикально настроенных исламистов подверглось посольство Соединенных Штатов в столице Египта Каире. Исламистов, как сообщается, также возмутил фильм «Невинность мусульман», дублированные на арабский язык отрывки из которого были размещены в Ютьюбе. Десятки людей перебрались через стену посольства в Каире, сорвали и сожгли американский флаг, который был приспущен в память о событиях 11 сентября 2001 года. На месте флага был укреплен баннер с исламистским лозунгом. Один из протестующих, назвавшийся Усамой Юсефом Исмаилом, заявил, что свобода слово не должна позволять людям богохульствовать и оскорблять ислам. Неправильно, чтобы каждый мог делать все, что ему вздумается. Это не в интересах каждого отдельного человека. Не существует такой вещи, как безграничная свобода. Даже у свободы есть свои границы. Глубокие религиозные верования должны уважаться во всем мире. Мы против фильма, в котором, как мы слышали, оскорбляется пророк Мухаммед, да пребудет он с миром, хотя сам я этот фильм и не видел. Мы пытаемся показать всему миру, что для нас, мусульман, есть определенный предел и что у нас есть глубокая вера. Даже если медиа будут пытаться увести нас от нее, мы никогда этого не сделаем. Продюсером и режиссером фильма, спровоцировавшего нападение, является, как выяснилось, американец израильского происхождения, бизнесмен Сэм Бейсил. В телефонном интервью Wall Street Journal Бейсил сообщил, что бюджет фильма составляет $5 миллионов, но отказался назвать имена тех, кто спонсировал эту ленту. По словам Бейсила, в работе над фильмом участвовали около 60 актеров и 45 членов съемочной группы. В сценах, появившихся в интернете, пророк Мухаммед предстает в образе растлителя детей, соблазнителя женщин и беспощадного убийцы. Бейсил подчеркивает, что хотел представить в фильме свой взгляд на ислам как на человеконенавистническую религию. Большинство мусульман считает изображение пророка крайне оскорбительным для себя богохульством. Посольство США в Египте в специальном заявлении выступило с осуждением тех, кто, прикрываясь свободой слова, умышленно провоцирует мусульман, оскорбляя их религиозные чувства. Хиллари Клинтон также резко осудила любые, цитата, «намеренные попытки унизить чьи-то религиозные верования». «Религиозная толерантность – одна из основ нашей нации», подчеркнула американский госсекретарь. Погибший посол Стивенс был американским посланником на переговорах с ливийскими повстанцами, которые вели борьбу против режима диктатора Муаммара Каддафи, и чье руководство располагалось тогда в Бенгази. В последний раз глава американского дипломатического представительства в иностранном государстве погиб от рук террористов в 1979 году. Тогда в Афганистане был похищен посол Адольф Дабс, который был убит при попытке освободить его. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
На программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, я вас приветствую. Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
В числе прочего, одна из главных международных новостей, связанных с Россией, это распоряжение президента Владимира Путина, имеющее отношение к расследованию, начатому Европейской комиссией в отношении предприятия «Газпром». Давайте, как мы с вами договаривались, расскажем, что пишет об этом западная пресса.
Да, это распоряжение и само расследование обсуждается как в американских, так и в британских газетах. Указ Путина запрещает без предварительного согласия уполномоченного правительством ведомства вносить изменения в договоры с иностранными компаниями, а также передавать за рубеж информацию о ценовой политике так называемых стратегических российских компаний. Под термином понимаются в первую очередь крупнейшие российские нефтяные и газовые предприятия. Этому распоряжению посвящена статья в крупнейшем деловом издании Financial Times, в которой говорится, что решение российского президента стало ответом на расследование Еврокомиссии по подозрению «Газпрома» в злоупотреблении своим монопольным положением. Издание приводит слова представителя российской газовой компании Сергея Куприянова, который заявил, что расследование связано со стремлением добиться снижения цены на газ, что противоречит рыночным принципам. Но Financial Times указывает на разницу между стоимостью газа, поставляемого странам Западной Европы, где «Газпром» контролирует 25% рынка, и странам Центральной и Восточной Европы, где российская газовая компания покрывает более половины потребностей в газе. Больше всего за газ платит, по данным Еврокомиссии, Литва, которая полностью зависит от поставок российского газа. Снижение цены на российский газ для стран Западной Европы произошло в связи с увеличивающимися объемами импорта сланцевого газа, а также из-за возникновения спот-рынка. В контрактах «Газпрома» цены до сих пор привязаны к стоимости нефти, что, по мнению ЕС, неуместно в современных условиях.
Саша, а газеты как-то объясняют, почему вообще возникла эта вот привязка газа к стоимости нефти?
Да, например, в аналитической статье, опубликованной Wall Street Journal, говорится, цитирую: «В 60-х годах прошлого века в Европе были распространены теплоэлектростанции, работавшие на нефти, и при формировании стоимости газа в долгосрочных договорах на его поставку было разумно руководствоваться ценами на нефть. Но после кризиса в 70-х и появления законов по защите окружающей среды в Европе перестали использовать нефть для производства тепловой и электроэнергии. По данным Международного энергетического агентства, только 3% энергии производится на нефтяных теплоэлектростанциях. Стоит напомнить и о том, что в конце 90-х и начале 2000-х годов, когда цены на нефть были очень низкими, «Газпром» стремился отменить привязку к нефти при формировании цены на газ». Конец цитаты. Wall Street Journal обращает внимание, что не только ценообразование является предметом начатого против «Газпрома» расследования. В первую очередь речь идет о подозрении, что российская компания препятствует свободному распространению газа, разделяя рынки стран Евросоюза. Кроме этого, Европейская комиссия подозревает «Газпром» в недопущении других поставщиков газа к своим газопроводам. Об этом свидетельствуют попытки российской компании препятствовать возникновению новых газопроводов. Возвращаясь к указу Владимира Путина, издание отмечает, что ограничение на передачу информации о ценообразовании за рубеж несущественно отразится на ходе расследования, так как, во-первых, страны Евросоюза могут предоставить данные о заключенных с «Газпромом» контрактах, а кроме того, определенная информация уже получена во время проверок офисов российской газовой компании в Чехии и Германии в сентябре 2011 года. Александр.
Саша, очень коротко, есть ли еще какие-то интересные статьи, не связанные с политическими или экономическими темами? Вы можете обозначить просто издание, тему и заголовок.
Да, Александр, журнал «Нью-Йоркер» пишет об исследованиях в области эволюционной психологии. Речь идет об изучении поведения человека и его умственных способностей. Ученые констатируют, что современный человек, хотя имеет комфортные условия для жизни, на многие явления окружающего мира реагирует, как и его предки, жившие в Железном веке. пример приводится отношение к паукам. Многие их боятся, они многим неприятны, но в большинстве стран пауки не представляют угрозы для человеческой жизни.
Саш, я вот могу сказать, что я очень любил всегда пауков, дома их у себя никогда не уничтожаю, считаю, что они приносят счастье. А для слушателей я добавлю, что с некоторыми интересными публикациями сегодня вас познакомила моя коллега Александра Вагнер. Мы продолжаем программу «Время свободы». Независимая ассоциация «Голос», занимающаяся наблюдением за выборами, получила премию имени академика Сахарова, которую раз в два года присуждает Норвежский Хельсинкский комитет. «Голос» получит премию за пропаганду демократических ценностей. Церемония награждения пройдет в Осло 23 октября. О том, как восприняли известие о награждении в организации, Елене Поляковской, моей коллеге, рассказал заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц.
Эта премия учреждена Норвежским Хельсинским комитетом в 80-м году при согласии Андрея Сахарова еще тогда. И задача этой премии – поддержать тех, кто в силу своего мнения, веры или совести подвигался каким-либо там преследованиям. Вот, в частности, вы знаете, что «Голос» там до сих пор подвигается различным преследованиям, различные проверки до сих пор проходят у нас в связи со своей профессиональной деятельностью. И эта премия вручается раз в два года, и для нас это очень важная поддержка просто нашей работы, потому что с разных сторон нас поддерживают, и очень много граждан российских приходит нас так или иначе, оказывают нам различную поддержку. В частности, отмечена эта премия. Так что я думаю, что это очень важно, что на проблему различных таких давления на правозащитные организации, к этой проблеме будет привлечено внимание, потому что, на мой взгляд, это, в принципе, недопустимо, потому что правозащитные организации, они по роду своей деятельности вынуждены заниматься и критикой, и, может быть, для власти или для каких-то там сил не очень приятными вещами, потому что правозащитники защищают права, говорят правду. И вот эта проблема, когда они вынуждены сталкиваться с давлением, на мой взгляд, просто будет вынесена на более высокий уровень. И я надеюсь, что это просто приведет в целом к какому-то ослаблению давления не только на «Голос», но и на другие правозащитные организации, на активистов, потому что премия вручается не только организациям, но еще и активистам, которые так или иначе в силу своей активной гражданской позиции на них оказывается давление. Так что я надеюсь, что просто это очередной какой-то шажочек к тому, что у нас будет меньше несправедливости и больше свободы.
Имеет ли премия имени Сахарова какой-то денежный эквивалент?
Я знаю, что там есть какая-то денежный эквивалент этой премии.
Тогда возникает другой вопрос. Летом этого года Госдума, как известно, приняла закон об иностранных агентах. Премию имени Сахарова вручает Норвежский Хельсинский комитет. Не будет ли эта премия расценена как зарубежное финансирование ассоциации «Голос»?
Это нам еще предстоит с этим юридическим казусом разбираться. Для нас деньги, это, поверьте мне, не совсем важный элемент. Я думаю, что юристы с этой процедуры, когда наступит время, разберутся. В октябре мы поедем в Осло на награждение. Так что еще предстоит пройти эту процедуру. Мы очень рады, что наша работа была отмечена. Не совсем в положительном плане, что на нас в результате нашей работы оказывается какое-либо давление, но с другой стороны, это отчасти тоже показатель нашей эффективности, что наша информация, наша работа, она важна, и кому-то она не нравится, и с тем, что мы занимаемся такой ответственной работой.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама подтвердил факт гибели американского посла в Ливии Кристофера Стивенса и еще трех дипломатов. Обама, как и ранее Госдепартамент США, резко осудил случившееся. Во вторник вечером вооруженная толпа напала на консульство США в ливийском городе Бенгази. Они взяли дипломатическое представительство штурмом, а затем сожгли его. Напавшие протестовали против, как они считают, оскорбительного для ислама фильма. До этого в столице Египта Каире перед посольством США прошла демонстрация группы радикальных исламистов. В столице Сомали и Могадишо. Сегодня произошли два взрыва у отеля, где временно находился новоизбранный президент страны Хасан Шейх Махмуд. Он не пострадал. Состояние четверых раненых в катастрофе самолета Ан-28 на Камчатке оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Пострадавшие, трое взрослых и подросток, доставлены в Корякскую окружную больницу. Жертвами крушения стали 10 человек. 13 сентября объявлено на Камчатке днем траура. Число погибших при пожаре на швейной фабрике в пакистанском городе Карачи превысило 280. Число жертв, по данным пакистанских властей, может сильно увеличиться. 23 октября в столице Норвегии Осло состоится церемония награждения Российской ассоциации «Голос» премии имени академика Сахарова за пропаганду демократических ценностей. В районе международного аэропорта Алеппо, крупнейшего города Сирии, идут упорные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Точных данных о числе жертв и раненых нет. Конституционный суд Германии сегодня отклонил иски против создания нового фонда по спасению евро, Европейского стабилизационного механизма и бюджетного пакта Евросоюза. Мы продолжаем «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Сегодня готовит и проведет итоговый выпуск мой коллега Дмитрий Волчек. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы лично представить свежий выпуск. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как готовится осенняя акция оппозиции «Марш миллионов», маршрут, который по центру Москвы наконец-то согласован с мэрией. С телекритиком мы обсудим нашумевшую передачу Аркадия Мамонтова «Провокаторы 2». Вы услышите репортаж о том, как странно проходит суд по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием известного московского священника игумена Тимофея и беседу с куратором выставки «Прерафаэлитов», которая открылась в Лондоне. Сегодня в Петербурге простились с писателем и актером Петром Кожевником, скоропостижно скончавшимся на 60-м году жизни. Петр часто бывал в студии «Радио Свобода». Вот фрагмент передачи с его участием, посвященный взгляду писателей-диссидентов 70-х годов на сегодняшнюю Россию.
Мы зашли совсем не туда, куда нужно было зайти, и идет потеря за потерей, полное неверие, полная безнравственность, и, в общем, все грустно настолько, что да, и жить не хочется. Но как человек верующий, я, в общем, живу и надеюсь, и верую, и молюсь, иногда просто завидуешь тем, кого уже нет. Но я, когда оказываюсь в метро, я вижу эти несчастные люди, как из казематов, просто без всяких витаминов, больные, все одеты в эти китайские потрёпанные одежды. Это же жуткое зрелище. Этого никто из нас не хотел. Помните слова Зиновьева покойного, что я не написал бы ни строчки против Совка, если бы я знал, что этим кончится. То есть тут речь в том, что я как писатель, как автор, как художник, я живу этим народом, этой землей. Я русский человек, я думаю по-русски, я питаюсь этой культурой. И я, как никто, остро чувствую боли этих людей, этих детей. И мне их ужасно жалко, я хочу им помочь. Но я уже себе не могу помочь. Я сам уже оказываюсь вне игры, так сказать. Потому что если раньше звучало слово писателя Солженицына, слово Ростроповича, слово Зиновьева, это все имело силу, значение. Сейчас ничто не имеет значения. И, может быть, действительно, если говорить сразу, так сказать, в корень смотреть, может быть, тяжелейшие испытания, там, какая-нибудь война уже более открытая, чем сейчас. Сейчас какая-то война идет, видимо, не совсем внятная для людей. Но нельзя так ненавидеть народ. Вот я живу в Петербурге, я думаю, насколько нужно ненавидеть этот город, чтобы привести его в такое состояние. Это же просто ненависть к этому городу. И к этому народу, видимо, тоже. Так нельзя жить. Народ, он все-таки должен быть защищен, руководим и ведом, как бы то ни было, потому что иначе это становится сброд, и вот сейчас моя страна, это, в общем-то, сброд, это не страна.
Голоса друзей Петра Кожевникова вы услышите сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 8 вечера.
Дмитрий, благодарю. Еще раз отмечу, что сегодня итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовит и проведет мой коллега Дмитрий Волчек. В эфире программа «Время свободы». Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле приветствовал решение Конституционного суда Германии, позволяющее ратифицировать договоренности об антикризисных мерах в странах еврозоны, назвав это хорошей новостью для Европы. Финансовые рынки отреагировали на все это, ростом курса евро. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Манхайм.
Некоторые немецкие политики считали, что кое-какие положения соглашения ЕСМ, то есть Европейского стабилизационного механизма, противоречили Конституции Германии и грозили необратимыми финансовыми рисками. Но после тщательного изучения представленных истцами материалов суд постановил, что положения соглашения отнюдь не идут вразрез с основным законом Германии, а следовательно требование заблокировать ратификацию закона о ЕСМ и фискальном пакте не было удовлетворено. Ведь Германия являлась последней из стран ЕС, которая еще не ратифицировала новый Европейский стабилизационный фонд и Европейский бюджетный пакт. Вынося сегодняшнее решение, судьи однозначно заявили, что при этом должны быть соблюдены определенные условия, а именно в случае, что общий объем денежных средств, поступающих из госбюджета в ЕСМ, превысит 190 миллиардов евро, то для дальнейших денег понадобится обязательное одобрение Бундестага. Другими словами, этим самым судьи установили максимальный размер обязательств Германии перед фондом ЕСМ. Одновременно суд указал на расплывчатость некоторых формулировок этого фонда и аннулировал пункт соглашения о конфиденциальности, согласно которому фонд ЕСМ имел право не раскрывать информацию о проводимых сделках. По словам председателя Конституционного суда Андреаса Фоскуле, Бундестаг сохраняет за собой право самостоятельно определять доходные и расходные статьи бюджета. Германия не может являться частью международных механизмов, созданных для передачи обязательств других государств, особенно если объем этих обязательств сложно определить. Конец цитаты. Тут, пожалуй, следует указать, что похожая ситуация возникла, когда в прошлом году Конституционный суд принял решение в отношении помощи Греции и предыдущего временного фонда ЕФСФ, согласно которому Греция может помогать другим странам и являться участником международного фонда при условии четко установленных границ обязательств, которые ФРГ принимает на себя. В заключение хочу отметить, что Конституционный суд принял пока предварительное решение. Окончательный же вердикт будет вынесен только в декабре нынешнего года. Однако, по мнению многих экспертов, маловероятно, что суд кардинально пересмотрит свою точку зрения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Манхайм.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная.
Недавние путешествия Владимира Путина с журавлями заставили блогеров снова взглянуть на его рейтинг. Последние социологические данные указывают, что президенту доверяют 59% населения, что даже ниже, чем во время первого срока. Но дело не просто в цифрах, утверждает колумнист Политру Михаил Захаров.
Положительные эмоции к президенту испытывают, как правило, единороссы, женщины, малообразованные и селяне. Так пишут социологи из ВЦИОМа. То есть группа поддержки президента преимущественно социально пассивна. Идеальный образ противника Путина и его системы власти – образованный мужчина из крупного города, как бы говорят нам социологи. Каковых людей мы наблюдали в массе на столичных протестных мероприятиях. И тут возникает проблема для Владимира Путина. Поддерживающее его большинство требует социальной справедливости, неизменного, пусть весьма относительного, благополучия. Путин получается на сегодня патриархальным лидером сельской общины, а не президентом страны 21 века. Однако остальных граждан такая стратегия, по факту это отсутствие стратегии, не устраивает и даже пугает. И чем дальше, тем больше. Главный вызов третьего президентского срока Владимира Путина заключается ровно в том, что он может предложить не малообразованному селянину-единороссу, а успешному человеку из города, относящемуся к власти никак или скептически. Хотя бы потому, что именно от этого человека зависит развитие российской экономики.
Проиллюстрировать отличие комплексной программы действий от малоэффективных единичных шагов можно и без политики или экономики. Взять, например, тех же вымирающих стерхов, пишет колумнист Ленты.ру Ирина Якутенко. Вымирание живых существ с точки зрения биологии – обычный процесс. Ежедневно на Земле исчезают около 200 видов. По самым скромным оценкам, количество вымерших видов растений и животных, когда-либо обитавших в воде и на суше, в 100 раз больше общего числа современных видов. Если бы в океане всегда было полно вкусной еды, рыбы так и не выползли бы на берег и не превратились в конечном итоге в людей. А не истреби наши предки саблезубых тигров, человеческая цивилизация могла бы никогда не случиться, насмерть замерзнув вне теплых пещер, в которых комфортно жили хищники. Все сказанное не означает, что человечеству можно перестать беспокоиться о благополучии других видов и бездумно перекраивать планету под свои нужды. Но истеричные вопли о том, что на планете осталось всего 20 каких-нибудь особенно симпатичных зверюшек, уж точно не помогут кардинально улучшить экологическую ситуацию.
В Голландии сегодня проходят досрочные парламентские выборы, 5-е за последние 10 лет. Если верить результатам опросов, наибольшее количество мест в парламенте получат лейбористы, а их лидер Дидерик Самсом, скорее всего, станет премьер-министром. Ожидается, что парламент будет фрагментированным, в него могут войти до 10 разных партий, а коалиционному правительству придется объединить представителей как минимум 3 политических сил. Уже сейчас понятно, что в него вряд ли войдут крайне правые и крайне левые – партия «Свободы» Гейерта Вилдерса и социалистическая партия Эмиля Ремера. Тем не менее, их крайние антиевропейские позиции уже оказали значительное влияние на политический климат в стране, отмечает в блогах «Гардиан» Крис А. Альбертс.
Трудно не прийти к выводу, что популярность евро падает. Опросы общественного мнения фиксируют растущий скептицизм в отношении еврофондов для стран Южной Европы. В недавних теледебатах бывший премьер-министр, центрист Рутте, заявил, что Греции больше нельзя давать денег, и отказался подписаться под заявлением о том, что евро нужно спасти любой ценой. Впрочем, сегодня подобные демарши не более чем предвыборная риторика. Реальностью они станут завтра.
Параллельно с избранием парламента граждане Нидерландов определят, не следует ли запретить продажу марихуаны иностранцам. Такая мера уже введена в некоторых городах страны, в том числе в Маастрихте, что привело не только к снижению потока туристов, но и к рождению новой местной профессии – закупщика марихуаны для иностранцев. Нейт Берг пишет на сайте The Atlantic Cities, что если запрет будет введен, последствия могут оказаться чисто негативными.
Желание выкурить косяк – не единственный повод поехать в Голландию, но повод все же весомый. В течение 30 лет в Нидерландах именно это и было реальностью. В результате на основе местной культуры родился уникальный вид туризма. Многие города и страны изо всех сил пытаются привлечь иностранных туристов, а у Голландии это получалось само собой. Так что введение ограничений для курения марихуаны будет иметь вдвойне отрицательный эффект. Ограничит местную культуру и отпугнет туристов, которым эта культура близка.
Джимми Стэм в блогах на сайте журнала The Smithsonian рассматривает сегодняшний референдум через призму логотипа Амстердама, который представляет собой красную букву «I», английское «Я», и название города, первые две буквы в котором также выделены красным, что дает «М» глагол «быть» в форме первого лица единственного числа.
Амстердам – это не только секс, наркотики и каналы. Это еще и город, в котором хочется жить и трудиться. Люди, придумавшие этот логотип, верили, что новый бренд не просто поднимет общую популярность города, но и станет катализатором в деле изменения его облика. Использовавшиеся ранее слоганы типа «маленький город, большой бизнес» были либо слишком расплывчатыми, либо слишком уж конкретными, сосредоточенными на одном из аспектов городской жизни в ущерб другим. «I, Амстердам» приглашает приобщиться к городу. «Я, Амстердам», и тебе никто не мешает им стать.
Над сетевыми разговорами работала сегодня Ольга Серебряная. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама подтвердил факт гибели американского посла в Ливии Кристофера Стивенса и еще 3 дипломатов. Обама, как и ранее Госдепартамент США, резко осудил случившееся. В столице Сомали, Могадишо, сегодня произошли два взрыва у отеля, в котором временно разместился новоизбранный президент страны Хасан Шейх Махмуд. Он не пострадал. Состояние четверых раненых в катастрофе самолета Ан-28 на Камчатке оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Жертвами катастрофы стали 10 человек. Число погибших при пожаре на швейной фабрике в пакистанском городе Карачи превысило 280 и может еще сильно увеличиться. 23 октября в столице Норвегии Осло состоится церемония награждения Российской ассоциации «Голос» премии имени академика Сахарова за пропаганду демократических ценностей. В районе международного аэропорта Алеппо, крупнейшего города Сирии, идут упорные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Данных о жертвах и раненых нет. Конституционный суд Германии сегодня отклонил иски против создания нового фонда по спасению евро, Европейского стабилизационного механизма и бюджетного пакта Евросоюза. В Нидерландах сегодня проходят парламентские выборы, по результатам которых будет сформировано новое правительство.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ассоциация «Голос» победила на выборах.
Комментарии экспертов.
Адвокат Елена Лукьянова о допросах по делу Болотным.
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Тимофеев задумался о депутате Гудкове.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Повышение стоимости коммунальных услуг в России в следующем году должно быть более значительным, чем сейчас предполагает правительство страны. По крайней мере, на этом настаивает Федеральная служба по тарифам. Насколько обоснованы такие требования? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Федеральная служба России по тарифам направила в правительство свои замечания к подготовленному Министерством экономического развития прогнозу социально-экономического развития России на следующие три года, предлагая в 2013 году предусмотреть дополнительную индексацию тарифов естественных монополий в сфере ЖКХ. Согласно текущим планам, коммунальные услуги в стране по итогам следующего года должны подорожать в среднем на 10,5%. Однако, по данным агентства Finmarket, федеральная служба настаивает на более значительном их росте – в пределах до 15%. Таким образом, по мнению регулятора, их поставщики смогут компенсировать потери текущего года, когда индексация тарифа была проведена не в январе, а в июле. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Такие действия, я даже употребил такое слово, они достаточно цинично выглядят. Потому что когда говорят, что движка произошла по времени, и поэтому надо что-то там компенсировать, я хотел бы заметить, что да, по известным причинам, в связи с выборами, но это же дело государства, дело властей, была такая сдвижка произведена. Но теперь мы имеем индексацию из 1 июля, из 1 сентября, если говорить по тому же теплу текущего года, и с 1 января опять уже 2013 года. То есть, если у нас не повышались тарифы больше года в предыдущий период, то сейчас за полгода фактически трехразовое будет повышение. Я согласен с претензией Федеральной антимонопольной службы, что тот орган, который должен, в принципе, проводить политику, направленную на сдерживание тарифной нагрузки, он превратился в орган, который лоббирует интересы монополистов. Причем лоббирует, как я уже сказал, достаточно таким циничным образом.
Предложенная Федеральной службой по тарифам новация может стать не единственным неприятным сюрпризом для населения страны в следующем году. Правительство, по словам премьера Дмитрия Медведева, уже одобрило программу по этапному введению в отрасли так называемых социальных норм потребления коммунальных услуг, начиная с электроэнергии.
Крайне важно, чтобы новая система в первую очередь учитывала интересы потребителей, формировалась исходя из климатических особенностей того или иного региона. Например, нормы на электроэнергию на юге страны и в Заполярье, конечно, должны быть разными. Они будут дифференцированы не только по географическим, но и по другим параметрам. Имеется в виду, например, городское и сельское население, количество жильцов.
Но будет ли выгодно частным потребителям новая система расчета коммунальных тарифов, которую власти полностью планируют ввести в стране после 2015 года? Экономист Игорь Николаев продолжает.
Тарифы коммунальные строятся таким образом, чтобы если по нормам потребления, которые нам обещают определить, будет один тариф, то, соответственно, то, что будет потреблять население сверх того, это будет все гораздо дороже. Это на самом деле мера для того, чтобы еще больше взять денег, и уже есть оценки, на 30% в среднем людям придется заплатить больше. Кроме того, и здесь я употреблю это слово достаточно цинично, те, кто установил счетчики, ну, допустим, водопотребление, будут платить по повышенному тарифу. Мне хочется сказать, господа чиновники из Федеральной службы по тарифам, вообще-то люди устанавливали счетчики, чтобы платить меньше, они реально стали экономить. А здесь мы слышим объяснение, так как доходов от тех, кто установил счетчики, стало меньше, то это надо компенсировать.
Иначе говоря, вы считаете, что сама система ценообразования в российском жилищно-коммунальном хозяйстве сегодня явно несовершенна. А что вы можете сказать о повышении конкуренции в отрасли? Ведь уже не один год российские власти называют эту задачу одним из основных своих приоритетов.
Да, мы много лет об этом говорим, и на самом деле пересмотр системы регулирования тарифов, он бы мог стать мощнейшим стимулом для создания такой конкурентной среды. Потому что действительно, когда вам говорят, идите сюда, идите в эту отрасль, и вы сами будете устанавливать тарифы, только имейте в виду, что будете, если злоупотреблять, то вам вообще это может быть очень большой штраф. Это совершенно другая парадигма, чем та, что идите в отрасль, но мы будем регулировать жестко ваши тарифы. Но они же не сделали этого. Поэтому, конечно, конкуренции в этой отрасли нет. Где нет конкуренции, там процветает монополизм и растут тарифы.
Ваш прогноз, согласится ли правительство с предложениями Федеральной службы по тарифам?
Но я думаю, как всегда в этих случаях бывает, они замахнулись на большее, типа не 10, а 15%, а в конце концов дадут где-нибудь там 11.5-12.5% им тарификацию. И все будут, в общем-то, довольны. И ФСТ просила большую индексацию, лоббируя интересы монополистов, получили. И правительство тоже будет довольно. У нее же просили 15%, а они дали только 12.5%. Вот недовольны такой ситуацией будут только потребители, то есть мы с вами. Потому что процентов на 12, если вырастут тарифы, это будет очень непросто и очень тяжело населению.
Это был директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Отношение россиян к пенсионной реформе – это тема одного из недавних исследований аналитического центра Юрия Левады и сегодняшнего выпуска нашей рубрики «Общественное мнение». Как повлияет реформа на положение пенсионеров? Что, по мнению населения, могло бы решить проблему пенсионных выплат? Рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Тридцать 35% опрошенных Левада-центром впервые слышат о пенсионной реформе. Хорошо известно о ней только 11% респондентов, а половина что-то об этом слышали, но не более того. При этом на вопрос, беспокоит ли вас готовящаяся пенсионная реформа, утвердительно отвечают подавляющее большинство граждан. 42% россиян уверены, что в связи с этой реформой положение большинства пенсионеров ухудшится. Вот комментарий Марины Красильниковой, заведующей отделом доходов и потребления центра.
Проблема пенсионного обеспечения очень волнует население, прежде всего потому, что она непосредственно связана с проблемой низкого уровня жизни, которая уже на протяжении многих лет является наиболее животрепещущей проблемой с точки зрения российского населения. Проблема усугубляется тем обстоятельством, что за последние 10 лет в нашей стране уже третий раз приступают к реформированию этой самой пенсионной системы, что, конечно, как и говорит большинство экспертов, очень плохо для формирования институтов, которые призваны работать на протяжении всей человеческой жизни, и которые, вообще-то говоря, призваны быть стабильными и помогать человеку с начала своей трудовой жизни уже формировать свои стратегии на десятилетия вперед.
Вот относительное большинство опрошенных вашей организации думают, что пенсионная реформа ухудшит жизнь пожилых людей. Люди ко всем реформам так относятся настороженно или только к этой конкретно?
Люди в нашей стране ко всем реформам относятся очень настороженно, потому что опыт реформирования последних двух десятилетий был в основном негативный. И, в частности, для населения он выражался в том, что уровень жизни был и остается невысок. Проблема материального достатка – это самая важная проблема для российских людей. Поэтому любые реформы воспринимаются с недоверием, а это недоверие усугубляется низким, опять же, уровнем доверия к власти, уверенностью в том, что власть не заботится, по сути, о жизни большинства населения, не представляет его интересов.
Насколько я понимаю, к повышению пенсионного возраста, к отмене накопительной части пенсии люди отнеслись по большей части негативно. А какие выходы из положения предлагают они сами?
Население, вообще-то говоря, рассматривает пенсионную систему, да и пенсионная система сама, по сути, все более скатывается к системе пособий по старости или пособий даже по бедности. Для массовых слоев населения пенсия все меньше зависит от уровня заработка. В частности, поэтому пенсия рассматривается населением как забота государства. То, что должно обеспечить государство. И поэтому, соответственно, по мнению населения, решить проблему пенсионной системы должен государственный бюджет. Другие способы решения, то есть увеличение доли участия населения в обеспечении пенсий. Все эти инновации, они не воспринимаются, к ним население равнодушно. А что касается, конечно, повышения пенсионного возраста, то отрицательное отношение населения к этой мере, вот оно, естественно, вытекает из той позиции, что пенсия – это вот пособие по возрасту, кому же хочется получать пособие позже, чем это предусмотрено сейчас. На самом деле население понимает вместе с тем, что при существующей системе пенсионного обеспечения в значительной мере надо по возможности опираться на собственные силы каждому отдельному человеку. Именно поэтому люди продолжают работать после наступления пенсионного возраста. И еще работающее население предпенсионного возраста в своих планах относительно жизни после наступления пенсионного возраста тоже ориентируется на то, что будет продолжать работать, пока это позволяет здоровье и позволяет рынок труда, потому что на самом деле население в возрасте не очень-то востребовано на рынке труда.
Социолог, экономист Марина Красильникова, Левада-центр. По последним данным этой организации, 74% опрошенных отрицательно относятся к возможности повышения пенсионного возраста, и лишь 2% респондентов говорят о своем целиком положительном отношении к этой мере.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Проведет его сегодня из киевской студии мой коллега Виталий Портников. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Калякин после визита в Генпрокуратуру рассказал, что формально...
Аль-Хашими в настоящее время находится в Стамбуле под охраной.
Дебаты в Европарламенте проходили на основе доклада верховного представителя.
Инициатором теракта следователи называют лидера преступной организации.
Основной лозунг манифестантов – Каталония – новое государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.